Послание к евреям, 4 глава. «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Давайте помолимся. Наш Господь и наш Бог, Ты действительно центр, вокруг которого вращается вся вселенная, жизни всех людей. Только Ты можешь давать настоящий покой, радость и счастье. Господь, и поэтому сегодня мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил наш разум, чтобы он был сосредоточен на Твоем Слове. Даруй нам Твою милость и Твою благодать. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Во-первых, я хочу сказать, что очень соскучился те 4 воскресенья, когда нас здесь не было. Я очень-очень скучал. Во-вторых, это действительно огромная милость, которую Бог дает нам, что мы можем собираться и что Божье Слово проповедуется. Господь благословил, у нас был достаточно хороший отдых. Мы были в Абхазии, это где-то дней 10, и потом вторая половина всего нашего отпуска, это была такая процедура, где поправляли мою спину. Но я понял одно. Есть у нас несколько братьев, которые занимаются физкультурой, серьезно, спортом. Мне надо вот в их команду теперь тоже вставать. Хорошо. 21 век считается веком индивидуализма. Люди отчаянно считают, что они могут быть счастливыми сами по себе, независимо ни от кого. Они могут думать, что счастье – это то, что они ощущают, даже если вокруг них люди все будут несчастливы. И логика довольно понятна. Я центр маленькой вселенной, и все вокруг должно обеспечивать мое счастье. И по большей мере вот представление о счастье – это как такой мир, покой, радость. Вот тот рай потерянный, который человек хочет вновь обрести. И, конечно, когда кто-то вдруг мешает ему получить этот рай, он злится. Мы считаем этих людей врагами, потому что они мешают нашему счастью. Вместе с тем, нам даже и в голову не приходит порой, что счастье возможно не тогда, когда вокруг нас люди обеспечивают нас им. Но что счастье возможно тогда, когда мы находимся рядом с счастливым человеком. У моей жены Кати была прекрасная бабушка. Она умерла, когда ей было 95 лет. Чрезвычайно веселый и позитивный человек. Вот я таких очень мало видел. Она пережила чрезвычайно, наверное, сложные времена своей жизни. Голод, коллективизацию, преследование, раскулачивание, Отечественную войну, потом преследование и гонение на верующих 60-х, 70-х годов. Казалось бы, она должна быть ну, такой унылой, печальной. Вместе с тем, с ней было очень легко заниматься любой работой. Она могла найти вот какой-то позитив даже в такой монотонной работе, как выдергивание сорняков. Если у вас есть дача, и вы представляете, что это такое, то это, наверное, не самое лучшее. Или когда вы консервируете что-то, вам кажется, ну, почему я? Есть много других людей, которые могли бы заняться этим. Но вот с ней было очень интересно и легко это делать. Почему? Она находила всегда какие-нибудь истории, рассказывала, шутки, прибаутки, и поэтому вся вот монотонность или тяжесть этой работы исчезала. Я думаю, что что-то подобное вы испытывали не раз, когда вы оказываетесь с человеком достаточно веселым. Но смех – это не то же самое, что счастье. Люди думают, что это счастье. Именно поэтому они идут на какие-то шоу, увеселительные такие представления, где можно как бы расслабиться. Но смех – это не счастье. Смех – это всего лишь некий такой симптом счастья. Счастье – это тогда, когда у тебя есть внутренняя удовлетворенность, покой, стабильность.
Самое потрясающее, что люди теряют из виду самую счастливую личность во Вселенной, с которой человек может быть счастлив. Люди этого не видят. И вот что делает автор послания к евреям? Он как раз и говорит о счастье. Позвольте, я обращу ваше внимание сначала на третью главу. Автор говорит о том, что есть люди... Смотрите, первый стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Почему? Потому что этот Христос, Он гораздо выше, чем все остальные люди, которые есть в этом мире. 7-8 стих. Апостол, как мы думаем, апостол Павел, автор послания к евреям, он говорит: «Не ожесточите сердец ваших, как было с теми 10 шпионами, которые прошли и исследовали Палестину». И они говорят: «О, это плохая земля, мы туда не пойдем, там ужасные люди, давайте вернемся обратно, свергаем Моисея, Аарона, ставим своих правителей, все, хватит, пошли обратно в Египет». И автор говорит: «Не будьте как эти люди, которые роптали, искушали, и они не смогли войти в покой за это». Посмотрите 11 стих. «Поэтому я поклялся, Бог говорит, во гневе моем, они не войдут в покой мой. Та обещанная земля, которую Бог обещал привести». И говорит, вот эти люди туда не войдут. Они не получат этого счастья. Что-то похожее может произойти и с верующими людьми. Посмотрите 12 и 13 стихи. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам отступить от Бога. Чтобы вам не начать искать счастье или покой где-то вне Христа». И автор желает, чтобы мы были сосредоточены на Христе. Посмотрите, 4 глава, 1 стих. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обещание войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Будьте внимательны». Ведь Божий покой – это вот эта полная удовлетворенность, спокойствие, радость в Боге. Смотрите, автор говорит, сам Бог, Он находится в покое, Он находится в счастье. 4 стих. «Ибо негде сказано о седьмом дне, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». То есть нет ничего, что заботило бы Бога. Бог находится в состоянии счастья. Поэтому 8 стих, или 9. «Для народа Божия еще остается субботство». То есть те люди, которые не нашли счастья во Христе, они могут найти, или у них есть только некое предвозвещание этого счастья, празднование субботы. Когда вы смотрите на еврейский народ, почему они субботу отмечают? Они всего лишь в некотором таком ожидании того момента, когда будет Мессия. И вот поэтому автор говорит, будьте внимательны. А если нет, то что тогда? 11 стих. «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». И если человек не доверяет Христу, если он не сопричисляет себя со Христом, тогда Слово Божие, 12 стих, «живо и действенно, острее всякого меча, обоюдо острого, оно проникает, и оно будет судить человека». Итак, автор говорит, вы можете получить покой, вы должны находиться в покое. И это главная идея. Главная идея, ты можешь получить покой только от Христа, поэтому тебе нужно оставаться верным Ему, не уходить никуда. Если в одном предложении я бы мог сформулировать основную идею сегодняшней проповеди, я бы сказал следующее. Жизнь счастья, она неразрывно связана со служением Христа. Потому что с 14 по 16 стихи автор как раз об этом и говорит. Посмотрите. «Итак, поскольку у нас есть такой Христос, то мы можем получить этот покой». Три таких крепких узла, которые связывают нас со Христом, чтобы получить жизнь счастья. Независимо от того, что происходит вокруг нас. Независимо от того, что вы сейчас испытываете. Независимо от того, много денег у вас или мало. Хорошее у вас здоровье или плохое. Есть у вас друзья или их нет, независимо от этого, вы можете быть счастливым. Почему? Когда вы связаны со Христом. Три узла, крепких узла, которые помогут вам быть связанными со Христом. Во-первых, понимание, кто есть Христос. Во-вторых, понимание расположенности Христа к вам. И в-третьих, понимание благословения Христа. Давайте начнем с самого начала. Первый такой крепкий узел, который связывает нас со Христом. «Держись Иисуса, великого первосвященника». Посмотрите 14 стих. Итак, «имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Здесь мы сталкиваемся с такими концепциями, в которыми мы в обычной жизни-то мало как-то оперируем. Первосвященники, священники, храм. Может быть, мы можем как-то провести параллель с иерархами, там, скажем, Русской Православной Церкви или Римско-католической. Но автор послания, он говорит о других вообще концепциях. Он обращается к ветхозаветним правилам установления, которые были. Давайте чуть вспомним с вами. Ни один человек не мог бы просто так взять и обратиться к Богу. Должна была быть очень такая большая система, как человек мог бы прийти к Богу. Между человеком и Богом должен быть посредник. Этот посредник должен быть из племени Левия. Более того, не каждый левит мог зайти в храм. Только потомки Аарона могли представлять весь народ израильский перед Богом. Только раз в год, в праздник очищения, он мог войти в храм, принести жертву за весь народ. И таким образом он заступался за себя и за всех остальных людей. И вот здесь апостол Павел, как мы думаем, автор послания к евреям, он говорит: «Но у нас есть удивительный священник, первосвященник, Христос, и он совсем другое. Он отличается от вот тех первосвященников, которые были в народе израильском». Давайте я задам еще один вопрос. А зачем такая сложная система? Почему Бог вот такую сложную систему установил? Разве нельзя было Богу как-то вот попроще, ну, поближе к народу, чтобы не вот так вот, вот какие-то там посредники? Я думаю, что у нас могут возникнуть такие мысли до тех пор, пока мы реально не поймем, кто такой Бог. Народ израильский, когда оказался перед горой Синай, книга Исход нам об этом повествует, когда они услышали вот этот громогласный звук, когда они увидели, как гора тряслась, когда они увидели дым над горой, они поняли, это Бог там просто приблизился к этой горе. Они сказали Моисею: «Мы туда не пойдем, мы даже вообще не подойдем к этой горе близко. Моисей, давай ты за нас вот там ходатайствуй, мы не сможем этого сделать». Исаия, пророк Исаия, Божий посланник, когда он увидел видение Бога, храм, трон, он воскликнул всего лишь пару слов: «Горе мне, погиб я». Почему? Исаия, ты ж ужасное преступление совершил? Ты, может быть, кого-то убил? Нет. Исаия увидел свою черноту своего сердца. И поэтому он говорит: «Горе мне, в моем сердце чернота, и поэтому из моих уст эта чернота изливается». В книге Левит мы читаем, как два священника, Надав и Авиуд, сыновья Аарона, решили прийти в храм и принесли не такой огонь, который нужно было. Что Бог сделал с ними? Он погрозил пальчиком и сказал: «Ай-яй-яй, как нехорошо». Ничего подобного. Умертвил в ту же самую секунду. Страшно, страшно соприкоснуться с Богом Вселенной. Бог, Он чрезвычайно высок. И поэтому у священников на краях их одежды, вот этого хитона, были пришиты колокольчики. Знаете зачем? Когда они заходили вот в это святое святых, люди слушали, колокольчики звенят. Значит, священник жив. Значит, Бог его не умертвил. Профессия священника была опасной. Бог мог умертвить священника за грехи народа или за его собственные грехи. Богу требовались особенные люди, святые люди, отделенные. Человек просто так не мог туда прийти. И вот таким особенным человеком является Иисус Христос. Автор говорит, имея первосвященника великого. И мы здесь должны чуть-чуть побольше знать об этом. В послании к евреям, чуть-чуть дальше, в 7 главе, автор рассказывает как раз, почему Христос, Он великий первосвященник. Он священник по другому статусу, по статусу Мелхиседека, а не по статусу Аарона. Пожалуйста, прочитайте 7 главу, я думаю, что вы поймете детали. Во-вторых, он служитель Нового Завета, а не Ветхого Завета, как это было со священниками прежде. Не нужно было вновь приносить в жертву тельцов, козлов, овнов. Все, Христос совершенно другой священник. У Бога совершенно новые отношения с людьми. И раз у Христа такой совершенно уникальный статус, посмотрите, автор говорит, поэтому будем держаться исповедания, твердо держаться исповедания нашего. И он использует эти интересные слова, буквально крепко ухватиться, не отпускать свое исповедание. И причина заключается вот в чем. Опять, авторы не писали послания, ну, просто как такой богословский труд. Они думают, а что мне написать? Ну, пожалуй, напишу вот в церковь, где есть что-нибудь о Боге. Я им напишу. Нет. Была совершенно очевидна проблема в этой церкви, поэтому автор отвечает на эту проблему. Какая же была проблема, почему автор написал послание к евреям? Некоторые люди, находясь в церкви, но будучи выходцами из еврейского народа, они говорили, слушай, мне очень сложно сейчас ассоциировать себя с верующими людьми. Ведь от меня могут отказаться мои родственники. Соседи больше не будут со мной разговаривать. Кроме того, я не смогу купить вообще ничего, потому что мне никто не продаст в моей деревне. И в соседней деревне тоже. Я не смогу бизнесом заниматься, со мной никто не будет иметь дело, я буду просто в блокаде. Поэтому, ну, сегодня, завтра, может быть, в течение там года, полугода, я не буду ходить в церковь. Я буду вот просто чуть-чуть в стороночке находиться. Из-за гонений люди начинали малодушничать. Они не хотели проводить вот такую резкую грань между теми привилегиями, которые они получают со Христом, и теми привилегиями, которые они от мира получают. Они хотели сидеть на двух стульях. И поэтому автор говорит, будем твердо держаться исповедания, будем верны тому, кто есть Христос, не отказываться. Позвольте, я задам вам вопрос. Насколько вы цените Христа? Насколько Он является для вас драгоценностью? Один мой хороший знакомый, он сватался к своей будущей жене 4 раза. И все 4 раза она ему отказывала. И это происходило, по-моему, в течение 1,5 лет или чуть меньше. И вот в конце концов он добился вот этой девушки. И знаете, меня удивляет всегда вот что. Когда мы с ним разговариваем, он говорит, лучше моей жены нет вообще. Ну, я могу предположить, что есть. Моя жена наверняка лучше. Вот. Но он настолько ценит свою жену, настолько она ему дорога, она ему дорого досталась. И это понятно. Когда мы ценим Христа, мы понимаем, что это не просто почитать Библию с утра, это не просто помолиться. Ценить Христа – это делать абсолютно все ради Него. Ценить Христа – это значит искать Его радости, Его удовольствие. Давайте чуть дальше задам вопрос. А почему вы цените Христа? Просто потому, что Он дал вам вечную жизнь? Либо потому, что вы в Нем находите свое счастье, в союзе с Ним, радость? Друзья мои, посмотрите, общение со Христом – это то, чем мы должны дорожить. И поэтому автор послания к евреям говорит, будем держаться, у нас есть великий первосвященник. Стоит дорожить отношением с ним. Во-вторых, посмотрите, у Христа величайшее, уникальное место служения. И он говорит, первосвященника великого, прошедшего небеса. Когда мы читаем послание к евреям, мы можем увидеть такую картину. Автор говорит, храм был устроен по образу небесному. То есть, когда Бог диктовал Моисею, как нужно было построить храм, это всего лишь была некая аллюзия на то, что происходило на небесах. Другими словами, все священники, они служили только в некоторой вот схеме, в некотором приближении к тому, что будет на небесах. А Христос служит не на земле. Он служит святое святых, святых, святилище, там, где пребывает сам Бог. И посмотрите, интересно, здесь автор говорит, он прошел небеса. Христос не просто взошел на небо, как некое такое место, и там сидит. Он не просто в каком-то ограниченном пространстве, он превыше небес, он прошел небеса. Он восседает выше любых священников, выше всех посредников на земле. Он выше любого из людей. Некоторые богословы, они спорят, что же это значит небеса, как Христос прошел небеса. В еврейской традиции есть такой момент, они говорят о том, что есть семь небес разных. Кто-то говорит, ну, возможно, здесь отсылка к тому, что апостол Павел говорит о трех небесах. То есть небеса, как вот то, что атмосфера над нами, небеса, как физическая вселенная, и третье – это духовный мир. Сложно сказать, но я бы сказал здесь, наверное, акцент в другом. Автор говорит, вот все те разделения или барьеры, которые были или есть между нами и Богом, они преодолены Христом. Он сидит теперь по правую руку от своего Отца. Он рядом с Ним, Он царствует. Он там, и ничего Его с Отцом не разделяет. И это совершенно понятно. То есть он находится в удивительном единстве или близости. Та человеческая природа, которая нас отделяет от Бога, она теперь не отделяет Христа от своего Отца. Знаете, это становится понятным, когда мы думаем вот о тех людях, которые рядом с нами, и вдруг они умирают. Я вспоминаю тот момент, когда умирала моя матушка, чрезвычайно благочестивый человек. И я знал, что она пойдет на небеса. И у нас тогда с Катей не было детей. И я говорю, мам, ведь через несколько часов ты увидишь Христа. Вот сама, лично. Я не знаю еще, сколько я проживу, но ты через несколько часов его увидишь. Может быть, ты спросишь у Христа о том, чтобы он нам дал детей? Сейчас я понимаю, это было совершенно неправильно, не богословски некорректно, абсолютно вот такая просьба. Подождите, у нас есть тот, который гораздо лучше знает Отца. У нас есть Христос, которому наши нужды, они гораздо ближе, они гораздо важнее. Он находится на небесах. Для чего? Не просто, чтобы там восседать, чтобы иметь статус. Он находится там для того, чтобы вы и я, мы жили счастливо, жили в Его покое, жили в Его мире, чтобы даровать нам, что необходимо для нашей жизни и благочестия. Посмотрите, Христос, Он великий первосвященник. Он находится в особенном месте. И Он находится в особенных отношениях с Богом Отцом. Посмотрите вот этот фрагмент. «Иисуса, Сына Божия». Эта фраза значит очень много. Он Сын Божий. Отец никогда не откажет в Его просьбе. Более того, Сын знает даже малейшие движения желаний Отца и старается угодить Своему Отцу. Сын никогда не делает ничего против воли Отца. Наоборот, Отец желает возвеличить Сына, Сын желает возвеличить Отца. И они находятся в удивительной гармонии. Есть удивительные находки фотографов. Знаете, вот есть такие постановочные фотографии, когда вот всех расставляют, вот, они не отражают настоящую жизнь. Но вот есть вот просто какие-то вот такие изюминки. И в музее Кеннеди есть удивительная фотография. Джон Кеннеди сидит за столом, у него там, по всей видимости, он занимается чем-то важным. И вот внизу такая вот сплошная стена у его стола, стенка, и открытая дверца маленькая, и оттуда выглядывает сын Джона Кеннеди. Посмотрите, какие бы ни были дела у президента, там есть сын. Для этого сыночка там сидит за столом не просто мистер президент, сидит его отец. У него совершенно другие отношения, чем у тех людей, которые заходят в этот овальный кабинет. Что-то похожее происходит в отношениях Бога Отца и Бога Сына. В их отношениях нет официальности. В их отношениях есть теплота, любовь. И Христос является первосвященником, но не просто вот таким официальным лицом. Он является Сыном Божиим, которому Отец всегда рад, чьи нужды или молитвы Он слышит. Скажите мне вот о чем. Как часто вы обращаетесь ко Христу, но не просто вот так вот официальная какая-то такая правильная молитва, а это молитва, в которой содержится ваша душа. Позвольте один пример. Очень часто мы молимся, и, как один мой друг сказал, такая зачетно-почетная молитва. То есть все правильно, все вот абсолютно ни к чему не прикопаешься. Но когда мы грешим, когда мы находимся вот действительно в таком тяжком положении, молитесь ли вы Богу и говорите: «Господь, я сейчас хочу согрешить. Я сейчас хочу сделать что-то неправильное. И у меня нет сил, чтобы противостать этому греху. Но я молюсь Тебе, я прошу Тебя, дай силы». Ведь именно вот такая молитва, молитва, мольба, желание угодить Богу, даже когда и нет сил, вот что нужно. Христос, Он наш ходатай, Он приносит вот эту нашу молитву, пускай тут такую корявую, Он приносит ее к Отцу, и Отец сразу же отвечает. Христос пришел на небеса не с кровью тельцов или козлов, Он пришел со Своей кровью. Поэтому Его Отец, Он смотрит на нас именно через кровь Своего Сына. Мы близки к Богу Отцу, так же, как Сын близок к Нему. Итак, мы можем быть тесно связаны с нашим Христом. Когда? Когда мы понимаем, какого первосвященника мы имеем. Второе. Второй крепкий узел. Доверяя Иисусу, как великому страдальцу. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Автор, посланник евреям, он помогает своим адресатам жить вот такой праведной, святой жизнью. Он помогает им понять, что Христос готов помочь им преодолеть вот эти искушения, в которые они попали. Христос знает, что если они будут верны Ему, тогда они будут испытывать серьезные гонения. И Христос готов сострадать их немощам и трудностям. Помочь тем, от кого отвернутся соседи, родственники. Когда человек не сможет ничего покупать или продавать, Христос тут. И автор говорит, Он, вот первосвященник, который может нам сострадать. Он знает твои беды, и Он может тебя понять. Здесь автор использует интересное слово «сострадать». От него произошло наше русское слово «симпатия». У Христа есть к нам симпатия, расположенность. То есть это желание выражать сочувствие, разделять наши чувства, страдать вместе. Христос не смотрит на нас сверху вниз. Типа, ну что ты за неудачник? Ну сколько раз я тебя поднимал? Сколько раз я помогал тебе преодолевать этот грех, и ты опять сюда же попадаешь? А-а. У него есть эта внутренняя расположенность. Он знает, что мы переживаем. Он не похож на, знаете, такого студента-всезнайку, который сделал домашнее задание и свысока смотрит на всех остальных студентов. Типа, ну, что же вы, давайте, давайте, преодолевайте трудности, давайте, набивайте шишки, я посмотрю, как вы будете тут пытаться. Нет. Он искренне расположен к тому, что мы с вами переживаем. Смотрите, автор использует слово, он говорит, он может сострадать нам в немощах наших. То есть он может встать на место пораженного человека. Он может испытывать все те же самые чувства. Он может действительно протянуть руку, положить ее на плечо и сказать, «Я знаю, что ты переживаешь, потому что я переживал то же самое». Христос это может сделать. И посмотрите, вот это слово «немощь», буквально «слабость», «бессилие». Он готов помочь. И причем вот эта слабость, бессилие, это не просто какая-то минутная, так у меня там где-то закололо в боку, я не могу дальше двигаться. Нет, это когда человек вот не способен дальше двигаться. Христос знает, что ты чувствуешь, когда ты не хочешь молиться. Христос знает, какие у тебя мысли, когда ты не хочешь читать Библию, когда тебе не хочется ни с кем общаться. Христос это знает. Его сострадание к немощам нашим, они реальны. Знаете, это вот похоже вот на что. Если вам когда-нибудь приходилось ухаживать за тяжело больным, то вы понимаете, насколько это нелегкий труд. Амина, я думаю, она меня лучше всех поймет. Когда этого человека нужно кормить, поить, мыть, помогать им в туалет ходить. Это поначалу кажется, что это такая, ну, легкая работа. Ну, подумаешь, что там накормить. Но когда это изо дня в день, когда весь твой распорядок дня, вообще вся твоя жизнь, она должна подчиниться расписанию вот этого человека больного, это очень непросто. И Христос, вот когда Он говорит, Он может сострадать нам, то есть Он знает, как справиться вот с этой болезнью, с духовной немощью. Он знает, что мы ощущаем, и Он готов нам помогать. Поэтому вот в этом стихе я вижу для себя просто огромное ободрение. Тогда, когда мы падаем в грязь греха, и кажется, уже нет просто сил для того, чтобы бороться. Христос говорит, я знаю, что ты испытываешь, и я от тебя не отказываюсь. Я готов тебе протянуть руку, я готов тебя дальше вести, я готов помогать тебе поступать Богу угодно. Когда мы думаем о том, как Христос к нам относится, мы можем протянуть вот такую параллель и сказать, хорошо, а как мы относимся к тем людям, которые оступаются? Ошибаются. Мы часто их списываем со счетов, мы смотрим на себя и говорим, Господи, какой я молодец, ведь брат против меня согрешил сегодня 7 раз, а я ему простил. Вот, какой я умница. Христос так никогда не делает. Он становится рядом, обнимает за плечи и говорит, я готов, я помогу тебе. Посмотрите, Иисус не просто знает, что мы чувствуем, но Он знает, как это преодолеть. Посмотрите, пожалуйста, вторая половина 15 стиха. Который не может сострадать нам немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть, подобно нам, Он искушен во всем, кроме греха. Он пережил и суровые трудности, испытания во всех категориях. То есть, это не означает, что Христос, Он страдал раком. Или что он испытал, когда его оставила жена. Нет. Но он испытал трудности любой категории, любого абсолютно вот, направления. Христос знает искушение, когда возникает такое желание срезать углы. Помните, сатана подошел к Христу и говорит: слушай, я тебе могу дать способности, ты будешь сегодня прям управлять всем миром. Давай, вперед, идем за мной. Христос знает, как противостоять этому искушению. Христос знает, когда сатана подталкивал Петра, и Петр говорил: Господи, ну разве тебе страдать? Давай, оставь все это, не ходи в Иерусалим. Христос знает, что такое испытывать настоящий голод или усталость, когда вы не можете оторвать голову от подушки. Он знает это, потому что Он переживал. Христос знает, когда есть это искушение утолить голод, но, или любую физическую нужду, но используя не Богом данные средства. Я думаю, что что-то подобное, может быть, переживает там человек, зависимый от алкоголя и наркотиков. У него есть желание чувствовать себя хорошо, и он говорит: я использую то или другое. Христос не использовал наркотиков и алкоголя, но он знает, что испытывает человек, который находится в этом. Христос знает, что испытывает человек, который переживает предательство или который переживает одиночество. Друзья мои, вися на кресте, Иисус пережил самое ужасное одиночество, которое когда-либо испытывал человек. Он был оставлен всеми своими друзьями. Его оставил даже его небесный Отец. Он знает, что испытываете вы. И Он готов помочь в этом. Перенести этот, но так, чтобы вы не согрешили. У моей жены, у Кати, есть близкая подруга Лена. Ей сейчас 42 года. Она оказала очень серьезное влияние на формирование моей жены как христианки. Она жена пастора небольшой церкви в Самаре. И год с небольшим у нее обнаружили рак. Ее лечили и, казалось бы, провели операцию, и вот был такой хороший, позитивный эффект. Мы все обрадовались и думали, действительно, Господь исцеляет. Сейчас у нее обнаружили метастазы и сказали: знаете, независимо от того, будете вы лечиться или нет, вы скоро умрете. Ну, просто зависит от того, если вы не будете лечиться, то это через пару месяцев, если будете лечиться, то около года. У этой женщины 4 детей, 2 из которых прям вот маленькие, там 6 и 8 лет. И когда я думаю об этой ситуации, я думаю: Господи, ну где же ты? А Бог говорит: я знаю. Я знаю, что испытывает этот человек. Я знаю, какие боли он переживает. Я знаю, что испытывает ее муж, ее дети. Я знаю. Я знаю, как это перенести так, чтобы человек не согрешил. Посмотрите, он искушен во всем, кроме греха. То есть он испытал всевозможные трудности, но без греха. Христос, несмотря на все слабости человеческой природы, он никогда не поддался им. Он никогда не сделал ничего неверного. Он никогда не подумал только о самом себе. Всегда Бог, Отец, был в центре его жизни, фокусом главным, к чему он стремился больше всего на свете. Знаете, Христос не подобен вот члену анонимных алкоголиков, где вот все садятся рядом: у тебя какая проблема? Ты зависим от алкоголя? А, ну да, ну вот я тоже такой же. Христос не такой. Он не просто говорит, что я тебя понимаю. Он говорит: я понимаю тебя, и я готов тебе помочь перенести это так, чтобы ты не согрешил. Нам очень часто хочется, чтобы Господь просто взял и убрал эти проблемы. А Бог говорит: нет, я просто помогу тебе. Иногда мы можем сказать: ну, конечно, Христу же было легче. Ведь у Него же была божественная природа. И, следовательно, Он никогда не мог бы согрешить. То есть, если бы Он согрешил, тогда бы Он просто не был бы Богом. И этого никогда не могло бы быть. Но позвольте я дам возражение против этого утверждения. Хотя у Христа была божественная природа, Он научился правильно отвечать на все искушения, которые Он преодолевал. Он использовал самое обычное средство, которое Бог дал нам – Божье Слово, молитвы и помощь друзей. Помните, когда перед Гефсиманией Он просит своих учеников, он говорит, пойдемте, помолитесь вместе с ними, со мной. Побудьте со мной. Он нуждался в помощи друзей. Он нуждался в разговоре с отцом. Он использовал слово для того, чтобы оно подкрепляло его. И действительно, Христос научился поступать правильно. Я бы мог бы сказать, Христос, он имел такую же плоть, как мы с вами. Она слабая, она немощная. Кроме того, Иисус испытал, когда сатана и все бесы вообще в мире, они обрушились на Него. Я могу предположить, что если бы сатана лично искушал кого-нибудь из нас, мы бы не устояли. Христос испытывал просто мощнейший пресс дьявольских сил и выдержал. Он испытывал искушение со стороны этого мира. Помните, когда люди хотели сделать его царем? Кто бы из нас отказался, чтобы быть правителем, если вдруг толпа бы тут собралась и сказала, «О, мы хотим, чтобы ты был мэром Москвы, давай! Мы все за тебя, давай, только вперед!» Иисус отказался. Он мог противостоять этому искушению. Он мог. И я хочу добавить, эта сила, она есть и в вас. Смотрите, Дух Христов живет в нас. Сам Господь, Духом Святым, Он обитает в нас. Поэтому у нас есть сила противостоять греху. Христос не где-то далеко от нас. Он не там, в другой вселенной. Он рядом с нами, чтобы дать нам жизнь покоя, чтобы дать нам жизнь настоящего счастья. Потому что жизнь во грехе, она принесет вам только разочарование и потери, разрушение. Поэтому нам нужно быть связанным со Христом, чтобы получить эту счастливую жизнь. Вам нужно помнить, что в тот момент, когда вы страдаете, Христос рядом. Он готов помочь. И Он помогает вам преодолеть все эти трудности. Итак, что помогает нам жить счастливой жизнью? Когда мы понимаем, какой первосвященник у нас, его статус, когда мы понимаем его сострадание к нам. И в-третьих, когда мы понимаем его благословение. Крепкий узел, который связывает нас, благословение Христа. Поэтому ожидайте тех благословений, которые вы получаете через Христа. Посмотрите, 16 стих. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Автор говорит, Иисус знает, что вы сейчас испытываете, поэтому, смотрите, да приступаем, давайте же пойдем. То есть вот этот глагол он используется для того, чтобы описать то, что было во времена Ветхого Завета. Священники, они заходили в святилище. То есть наступало время, момент, день искупления, и тогда священник заходил туда в храм. И здесь автор говорит, поэтому... Поскольку у нас такой первосвященник, приходите к нему. Не смущайтесь. Используйте те благословения, которые есть у вас. Делайте это постоянно. Посмотрите, здесь настоящее время глагола. Да, приступаем. Делайте это. Теперь верующим не стоит опасаться Божьего гнева. Что вдруг Бог скажет, так, ну хорошо, ты ко мне пришел. А давай с тобой поговорим. Как ты вчера со своими родителями поговорил? Ты не проявил к ним уважения. Угу. А ты не помнишь, вчера ты там слукавил, прибавил в своих словах? Ты не помнишь этого? А смотрите, Бог никогда не напоминает человеку о его прежних грехах. Поэтому автор говорит, имей такого первосвященника. Будем приходить смело, с дерзновением. И вот здесь вот это слово есть, с дерзновением, со смелостью, с открытостью сказать все, что нам нужно. Почему? Потому что Бог смотрит на нас через призму Христа. Он видит нас безгрешными благодаря крови Христа, благодаря страданиям Христа. Смотрите, и здесь он говорит, будем приступать к престолу благодати, к трону благодати. Не к трону суда, не к трону Божьего проверки, кто мы есть. И здесь интересна вот эта опять аллюзия на храм, к Когда первосвященник заходил в святой святых, там стоял такой ящик, называется Ковчег Завета. И над ним было сделано два херувима, крылья которых сходились в середине. И вот это место, оно называлось местом милости. То есть там священник приносил нужды к Богу, и Бог отвечал. И здесь автор говорит, поэтому мы приступаем не вот к этому ковчегу, не к этому ящику, но к самому престолу Божьей милости, к трону, который переполнен благодатью. Друзья мои, я, к сожалению, не раз встречал тех людей, которые, находясь в трудностях или проблемах, они не взывали к Богу. А почему? Вот задайте себе вопрос. Почему человек не взывает к Богу? Причина только одна. Он надеется на самого себя. Он думает, что он сам может преодолеть что-то. Либо он чувствует себя абсолютно ничтожным, непригодным к тому, чтобы приходить к Богу. Когда мы были в Абхазии, у меня случилась поломка с машины. Вдруг перестали вот дворники работать. Вот просто перестали, и все. Мне сказали, ну, такое бывает из-за того, что в Москве используют антигололедные реагенты. Вот эти втулки, они там настолько закипают, что их вот нужно снимать, все это разбирать. Хорошо. Делать нечего, в Абхазии разобрал я, снял. Стал пробовать как-то вот прокручивать все эти втулки. И в какой-то один момент у меня ломается вот эта вот алюминиевая тяга. Ломается, и все. Я думаю, ну что теперь делать? Найти запчасть вот на эту машину в Абхазии это просто невозможно. Там люди ездят либо на Мерседесах и БМВ, либо, ну, в крайнем случае, на Тойотах. На Фордах не ездят, это точно. Думаю, ну ладно, то надо идти сварщика искать. Мы пришли к сварщику. Вроде сначала он начал варить, вроде все нормально. И когда он заканчивает, отдает мне эту деталь, я понимаю, что он сварил неправильно. Она косая. И вот представляете, у меня вот этот внутри гнев, который вот возмущение. Как так? Ну, я же объяснил, что нужно сделать. Вот она проблема, реальная проблема. И я начинаю вот возмущаться. Я готов качать права, я готов его заставить, чтобы он поехал, не знаю, в Краснодар, привез мне вот эту другую деталь. И как я благодарен Богу за моего друга, который был здесь. Он говорит, подожди, давай, у нас есть проблема, нам надо ее решать. И он мне подсказывает, что вот в этот момент нужно, чтобы я обратился к Богу, чтобы я не уповал на самого себя, что я могу прийти к престолу милости Божией. В конце концов, мы исправили вот эту деталь, не до конца, правда, но исправили. Но сам вот этот момент, когда случается трудность, хочется все взять в свои руки – хочется самому решать. Вместо того, чтобы сказать, Господь, я сейчас не понимаю, как поступать, но я хочу поступать праведно. Я хочу поступать Богу угодно, свято. Иногда у нас другая крайность. Когда у нас все хорошо получается, и мы думаем тоже, о, это мы такие классные, это моя заслуга, что у меня все хорошо получается. Нет. Возьмите себе за правило видеть Божью милость и обращаться к Нему. Господь, это ты. И посмотрите, здесь интересно, автор говорит, да приступаем, и цель какая? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть от Христа, от этого престола, автор ожидает, что он получит милость и благодать. Человек нуждается в милости из-за своих прошлых прегрешений. А благодать, потому что он нуждается в том, как поступать сегодня и завтра. Один человек сказал, что милость можно определить как Божию благость, любовь, явленную скорбящим, независимо от того, была ли скорбь заслуженной или нет. То есть это благость Божия, доброта Божия, которая проявлена к скорбящим. Это милость. А Божья помощь через Духа Святого – это благодать, которая нужна нам в сегодняшнем дне. Итак, автор говорит, да приступаем, обращаемся к Богу, чтобы получить вот эту благость и милость. Посмотрите, интересно, мы могли бы ожидать, что Божья милость, она могла бы просто на нас сыпаться, как манна. Ничего подобного. Автор говорит, прикладывайте усилия, действуйте. Иногда нам хочется, чтобы Божия вот эта благодать и милость, она бы аккумулировалась, как, знаете, там в резервуар в такой-то. Мы пришли в воскресное служение, наполнились, ага, и теперь всю неделю живем. Ничего подобного. Посмотрите, здесь автор говорит, обрести благодать и милость для благовременной помощи. То есть тогда, когда она необходима, невозможно набрать чего-то про запас. Мне сегодня нужна помощь, и я получаю ее. Другими словами, верующий человек, он нуждается в том, чтобы постоянно взывать к Богу, постоянно молиться, иначе он не получит ничего от Бога. Он не может ничего ожидать. Смотрите, автор рисует такую картину. Он говорит, люди желают получить мир и счастье, но это возможно только тогда, когда они связаны тесно со Христом. Вот эти вот адресаты, они думали, о, нет, пожалуй, я вот как-то дистанцируюсь от христианства. Пожалуй, я просто побуду евреем. Ну и буду сходить в синагогу, а в душе просто верить. Тогда автор говорит, послушайте, вы не можете получить настоящий мир и покой, если вы будете так жить. Это невозможно. Иногда люди... Даже вот современное, как бы спокойное время, они, знаете, вот так вот дистанцируют. Вот это моя работа, а вот это мое христианство. Друзья мои, это невозможно. Христианство – это как среда, в которую вы должны быть пропитаны, куда входит и ваша работа, и ваша семья, и ваши хобби. Все. Иначе это просто воскресное христианство. Оно никому не нужно. Оно ни вам не приносит никакой пользы, и оно Богу не нужно, точно. О чем говорит здесь автор послания к евреям? Он говорит, ты можешь быть счастливым, по-настоящему счастливым, тогда-то, когда ты вместе с самой счастливой личностью во Вселенной. Тогда счастье вот этой личности, оно становится твоим счастьем. Что сделать для того, чтобы быть счастливым, независимо не от того, что происходит вокруг тебя, независимо от катаклизмов, независимо от того, что тебе люди говорят, независимо от твоей зарплаты или размера квартиры, независимо от этого, что нужно? Держись Христа. Держись великого первосвященника. Вот о чем мы говорили. Во-вторых, доверяй Христу как великому страдальцу. Знай, что Он рядом с тобою. Он готов тебе помогать. И в-третьих, ожидай вот этих благословений от Него. Ожидай, когда... В ответ на твою молитву он немедленно будет отвечать. Позвольте, в конце я вот эту иллюстрацию, которую уже сегодня рассказывал, когда мы молились о наших неверующих друзьях. Когда у меня пропала вот эта постель, я стал думать, Господь, но очевидно ты контролируешь все. Очевидно. Я не знаю, как такое произошло. Мне все проводники говорят, ну такого у нас вообще никогда не было, тот первый раз. И я думаю, но ведь ты же можешь использовать ситуацию для того, чтобы, во-первых, мой характер воспитывать, чтобы я мог правильно реагировать, ну и чтобы я мог благовествовать, по крайней мере. И удивительно, как Бог просто использовал вот все эти моменты для того, чтобы поговорить там то с одним человеком, то с другим, то с третьим. И я удивляюсь, как Бог ответил на молитву, когда я вот там стоял, я просто не знал, что мне делать, я не знал, о чем я буду спать, как вообще всю эту ситуацию разрешить. Бог ответил. Друзья мои, Божья помощь, она не где-то далеко от вас. Бог хочет реально каждый миг участвовать в вашей жизни. Он хочет быть рядом с вами. Он хочет, чтобы вы чувствовали себя счастливым от того, что с вами самая великая личность во Вселенной, который приносит вам настоящий покой, радость и счастье.